«Красная горка» в эфире.
Привет, Вова.
Привет, Люда.
Привет, уважаемые наши слушатели. Сегодня мы с корабля на бал, и сразу мы хотим представить нашего гостя. У нас сегодня Татьяна Жмайло, аудиокорректор. Правильно, Татьяна?
Правильно.
Здравствуйте. Рада вас видеть.
Добрый день.
Поймали вас на пути между Череповцом и Японией, как нам сказали. Ловите быстрее, а то человек в любой момент может оказаться там. Немножко хочу представить нашего гостя. Сегодня мы поговорим про аудиокниги, такой формат. Татьяна занимается уже много лет тем, что корректирует звуковые файлы и готовит эти файлы к изданию, да? Так правильно,
да,
можно сказать?
Да.
То есть это тоже издательство.
Ну, прослушиванию, так скажем, чтобы вам было комфортно слушать эти книги.
Да, вообще у Татьяны опыт журналистский многолетний, да, мы с ней давно-давно знакомы. Вообще она поэтесса, или поэт, правильно, как сказать?
Поэт. Скорее поэт.
Поэт. И даже я помню, что Татьяна замечательно поет свои песни, и не только свои, это тоже.
Ну, это было уже давно.
А сейчас вот новое знакомство с ней, как с аудиокорректором. Вообще, Вов, ты вот слушаешь аудиокниги?
Иногда приходится. То есть забить в той же самой Алисе «Хочу такую-то книгу» с ребенком послушать. Ну, что-то типа такого, да.
Ну, вообще, да. Я, кстати, вот почему я сегодня с таким волнением шла на запись подкаста, потому что вспоминаю свое детство, когда у меня, значит, был над моим письменным столом такой радиоприемничек, такой, это проводное радио, и там на третьей кнопке очень часто крутили аудиоспектакли. Называлось «Театр у микрофона». Это было шикарно. То есть минус этого всего было, что это было стационарное. Приходилось сидеть и слушать.
Слушай. Я как раз вспомнил. Вот аудиокниги, да, сейчас аудиокниги. А раньше-то что было?
Да давно придумано.
Да давно все же придумано было. У меня в детстве был, виниловые пластинки, да, то есть я помню очень хорошо «Заезженная до дыр», «Алиса в стране чудес» с Высоцким. Это было шикарно. Ну, то есть, это был аудиоспектакль на самом деле, да? Но это вот оно уже было. Ну, естественно, радио, «Маяк». Приглашали актеров, они читали.
Ой, это шикарно было. Шикарно. Таня, вы слушали в детстве?
Конечно, да? Конечно.
А Николай Литвинов, а вы помните этого человека сказочным голосом?
Да.
Это было классно. Ну, то есть, все возвращается. Аудиокниги, просто сейчас они стали более мобильные, да? То есть, они вот всегда с тобой. Вы за какой формат чтения?
Ну, я за все форматы, потому что все зависит от ситуации, где вы находитесь. Если вы оказались в пробке, например, в машине, да, либо едете на очень длительное расстояние пассажиром, то вообще лучше нет. В этом году летом ездили на юг. Мы едем двое суток. Что делать в машине?
Слушать что? Подкаст «Красная горка».
Можно и «Красную горку» послушать, но у каждого индивидуально может быть вкус какой-то своеобразный. Он одевает наушники и слушает.
Ну, то есть, свобода выбора вообще шикарна. Мне, я тоже очень люблю, хотя я не против совершенно и не отрицаю бумажные книги, электронные книги. Я считаю, это классно, когда есть возможность.
Правда? Ну, не каждая, наверное, книга подходит под аудиоформат.
Да, вот давайте о профессии.
Да.
Нет, почему не каждая? В принципе, озвучить можно все, что угодно. На самом деле, любое слово можно донести. Например, в прошлом году мы делали книгу по химии, научно-популярную, о таблице Менделеева. Вы представляете, насколько это оказалось интересно. Я по первому образованию химик. Ну, незаконченное образование, но, тем не менее, химик-органик.
То есть вы ее корректировали?
Я ее корректировала. Начитывал ее Максим Доронин с питерского радио «Ретро-ФМ». Замечательно совершенно начитал ее. Там что было самое вкусное в этой книге? То, что про каждый элемент было рассказано абсолютно все. Не только его химические данные, но и каким образом он был открыт. Это целая история каждый раз. Художественная описанная история. Это очень интересно.
Но это же, мне кажется, заслуга автора текста, прежде всего.
Конечно.
Или вот что добавляет чтец?
Чтец может по-разному книгу подать. То есть первый вариант, скажем, индифферентно, совершенно. Он просто начитывает хорошим голосом, со спокойной интонацией чтеца или диктора. Да? Он просто сообщает вам новости, описанные в книге, или содержание этой книги пересказывает. Вот. Это воспринимается многими очень хорошо, потому что оно не навязывает интонационно книгу, то есть можно уже самому себе картинки какие-то рисовать. Ты просто через 15-20 минут просто забываешь о том, что это читает кто-то другой, а не ты глазами. Второе исполнение – это актерское исполнение, когда чтец старается говорить голосами своих героев. То есть он уже представляет себе характер этого героя, придает ему интонацию определенную, высоту звука, тембра, манеру подачи. Там кто-то говорит голосами детей, стариков, женщин, разделяя это. Некоторые просто интонационно подают.
Но это, как это правило, тоже актеры интересно. Уже, да, наверное? В этом жанре, вот в таком формате, вернее, это уже актеры. Наверное, да, в такой стилистике.
Чтецы сами по себе все равно, им приходится быть актерами, потому что для того, чтобы прочитать, нужно обязательно войти в эту книгу и каждый раз быть одним из героев. Но, собственно говоря, с нами также происходит, когда мы читаем, мы на себя примеряем эти роли. Но вот мне больше всего нравится, когда человек начитывает книгу и входит вроде бы интонационно, но не меняет голос. Просто умудряется это высший пилотаж не подражать голосам других, не быть импровизатором, да, голосовым, потому что это не всегда удается и трудно перейти, если диалог идет сплошной, то очень сложно переходить. Иногда застапривается, иногда чувствуется, что неуверенно произносятся какие-то слова. А вот в этой ситуации чтец просто интонационно умудряется передать каким-то образом, не меняя голоса, но это высший пилотаж на самом деле. Ты видишь каждого героя отдельно. Вот это Иван Литвинов прекрасно начитывает таким образом. Александр Клюквин. Ну, пожалуй, еще Герасимов Вячеслав. Ну, это старой закалки Николай Козий, да. Вот Николай Козий и Вячеслав Герасимов – это очень старые чтецы, которые работали еще в начале 90-х, начали работать еще на вот этих вот всех магнитофонных лентах. И чтобы как бы вот ленту сейчас восстановить, столько труда ребята звукорежиссеры прилагают, не знаю, как назвать правильно, звукорежиссеры, звукоочистители, то есть они пленки переводят в цифру, потом их чистят и выдают, но, конечно, качество записи очень страдает, тем не менее, я все равно люблю эти старые книги слушать.
То есть это где-то тоже сейчас вот можно это все
конечно,
найти?
Конечно, это
да?
Все вот, если зайти в интернете на сайт клуб любителей аудиокниг, который обладает огромнейшей библиотекой, с пометкой нигде не купишь, издательство нигде не купишь. Это книги из старых библиотек, аудиозаписи. Для общества слепых записывались, они специально. То есть вот «Логос ВОС» такое издательство было в свое время, наверное, сейчас существует, где записывают книги для невидящих. В принципе, откуда пошли в России аудиокниги? Из этих библиотек. Вот я помню, 10 лет назад у нас был такой крик о помощи из Киева, что пропадает огромная библиотека записей магнитофонных книг для слепых, и их на свалке вывозят огромными грузовиками. И вот москвичи заказали машины, то есть все вот это добровольно и бесплатно совершенно привезли кучу этих кассет, вот любители аудиокниг. Поэтому вот эти записи многие сохранились, слава Богу. Вот Козий, например, Николай Козий, великолепный чтец, он и именно киевлянин, то есть он начитывал там в том отделении.
Так а почему вот сейчас данный формат набирает популярность?
Ну, потому что, во-первых, обычные книги читать некогда. Вы знаете сами, что время настолько ускорилось, что сейчас утро, вечер, Новый год называется, да? Так оно и есть. Не успеешь проснуться, как уже сутки закончились. И хочется, чтобы там побольше часов было, но вот никак не получается это. То есть нехватка времени – раз. Дороговизна бумажных книг – два. Невозможность действительно широкого выбора, потому что выбор достаточно ограничен новинками. Новинки выходят каждый день и далеко не все качественные, к сожалению. Очень много макулатурной литературы, потому что издательства тоже берутся за те вещи, которые им дешевле всего обходятся и дают большую прибыль. А большую прибыль дает то, что идет на потребу публики.
Ну, разве аудиокниги тоже
ну, да, там ведь
не
тоже,
к сожалению, да. Но, во-первых, аудиокниги стоят на порядок дешевле. Если книга бумажная стоит 800 там, рублей, иногда и за 1000, и все, то та же книга до 300 рублей. Аудиокниги обычно от 100 до 300 рублей. Время проходит, скидки на них 50% даются. На Литресе там вообще можно, как бы я не рекламирую Литрес, но просто я по себе знаю, что я покупаю там со скидками, если я несколько книг купила, уже есть.
Ну, то есть там можно
скидки.
Отложить и смотреть, да,
да,
ценовую,
да,
вот эту вот.
А если еще писать отзывы, то можно получить массу бонусов.
Таня, ну а как вы-то вообще дошли до жизни такой? Как вы вдруг оказались аудиокорректором?
Это вообще на самом деле очень интересно. В свое время, в середине 2000-х, по-моему, 2004 или 2005 год, «Книжное обозрение» газета объявила такую интересную акцию «Читают все». И журналистам печатные СМИ отправили такой призыв, что, мол, если вы любите читать, если у вас есть возможность в газете опубликовать отзывы на книги, пишите нам и будете участниками. Я отправила туда письмо, посоветовавшись с редактором. Она сказала, конечно, давай, почему нет? Вот, я стала писать, мне присылали кучи книг, просто каждый месяц 10-15 книг. И среди них однажды затесалась книга Стругацких «Пикник на обочине». Фильм «Сталкер», наверное, все видели, да, уже там, и сейчас столько это про сталкеров пишут. А это вот первое было «Пикник на обочине», начитано великолепно, совершенно радиотеатр, там одну из главных ролей Караченцев Николай играл. Я просто заслушалась, думаю, господи, какая прелесть, я ее до дыры закрутила и стала уже искать в интернете, что такое аудиокнига. Там было написано сверху «аудиокнига», для меня это понятие было совершенно новое. То есть я когда-то слышала про книги для незрячих. Но мимо меня прошло, зачем, если у меня глаза есть, есть книга, я буду читать ее глазками. И вот вдруг такое совпадение, я нашла целый клуб любителей аудиокниг. Пришла туда, как раз майские праздники были, скучно было, чего-то погода была не очень, никто никуда на дачу меня не позвал, а своей дачи не было и нету. И я зарегистрировалась на этом клубе. Начала сначала скачивать книги, потом думаю, так, там же для того, чтобы скачивать книги, нужно что-то приложить, какие-то усилия, поработать. Я в клубе любителей аудиокниг начала делать биографию чтецов, потому что многие уже интересуются, а кто это такой? Кто такой там Герасимов? Кто такая Ирисанова? Это вот в то время были в основном профессионалы. Работали те, кто уже много-много лет на радио где-то, да, на телевидении, озвучивают вот на Первом канале.
Ну, сейчас даже там подписываются вот конкретно. Да. На выходы книг конкретных людей, да? Ведь
да,
это сейчас есть.
Да.
То есть вы были у истоков этого всего.
Да, мы были у истоков, потому что очень широко распространилось это с 2010 года. До этого ребята себя пробовали и выкладывали в клубе. А тут вдруг проснулся интерес у издательств официальных. Они вдруг поняли, что среди вот этой публики, которая безвозмездно совершенно записывают книги, есть настоящие искорки, настоящие таланты. И вскоре очень быстро вот все чтецы, с которыми я работала, они вдруг получили предложение от издательств. Кто-то больше, кто-то меньше. Потому что, например, вот Дима Игнатьев, он всегда под ником Дигик работал. Он инженер, ему особо некогда. Он любит свою профессию, но записывает книги профессионально, как актер.
Ну, а вот с чего начинается? То есть кто принимает решение начитать ту или иную книгу? Издательство или
издательство?
Сам чтец
вот решил? Нет, это в зависимости от того, где и как. Например, на Литрес можно выложить свою книгу в свободный доступ, ну, как свободный в продажу, да, чтец может там любой выложить. И там у них есть и свои чтецы, целая команда самиздатовских таких чтецов.
То есть, а цензуры нет, например, там, если он, не знаю,
нет.
Полуалфавита не выговаривает,
нет,
но решил,
нет,
что
нету цензура только слушатели. Uh-huh. Слушателя не обманешь, потому что если чтец плохо читает, у него все равно, конечно, есть свои поклонники, как ни странно, меня удивляет. Ну,
кстати,
это.
Про поводу Ирисанова вот. Вы говорили. Я вчера читала такие просто ругательные отзывы на эту женщину.
Нет,
послушала и думаю, ну, что-то
нет,
есть
она,
в ней.
Нет, она
такое.
Хорошо читает. У каждого просто вот эти все фейковые отзывы, они только так. Я не знаю.
Конкуренция?
Нет, это не конкуренция. Здесь другое. Здесь есть вечно недовольные люди, которые не слушали, не читали, но он обязательно напишет свой отзыв.
Да,
баба-яга против, и все тут. Поэтому с этим очень сложно бороться, и не надо. Каждый выбирает для себя. Не надо ориентироваться по чтецам на чей-то вкус.
Читал, не слушаю,
да.
Но осуждаю.
Нет, вот вы знаете, я очень уважаю Сергея Чунишвили, актера. Великолепный актер, колоритный. Он прекрасно, грамотно читает книги, но я его слушать не могу. У него хрипотца есть, которая вот для меня все равно, что ножом по стеклу. Только из-за этого.
На
я ничего не могу слушать.
На секундочку, это голос СТС, да.
Да,
и он озвучивал Ридика. И также во
многих компьютерных играх. И то есть всем нравится, а я не могу слушать. Это чисто физиологическая вот такая реакция. Угу. То есть с этим ничего не сделать.
Ну, классно, что сейчас очень во многих приложениях, в том же Litres, мы его не рекламируем, угу. да, но можно взять бесплатно фрагмент. Вот это мне очень нравится. То есть
да,
ты берешь
да,
фрагмент, там 5 минут послушал, ну
конечно,
вот не зашло.
Конечно.
А иногда, да, думаешь, ой,
это
классно.
Очень важно, чтобы можно было послушать для начала, будешь ты это слушать угу. или нет. Потому что просто покупать, а потом куда это девать, да? То есть каждый выбирает для себя чтецов. Ерисанову не любят. Мне нравится, как она читает, потому что она читает спокойно, без напряга, просто повествует.
Ну, то есть это как то раз есть... вот тот первый вариант, да, о котором вы да, говорили, да, да? То есть когда да, человек может себе дофантазировать, да, да вот
а
эти
вот
все образы.
Иван Литвинов, например, он читает очень мягко. И, на мой взгляд, не все книги подходят под его чтение, потому что он такой немножечко сказочный. То есть вот я очень хорошо восприняла его книги Иванова, Алексея Иванова. Он великолепно их начитывает. И Тобол там, и вся эта серия вот такая историческая и мистическая как раз подходит к его голосу. А вот какие-то другие книги, они не ложатся. У меня Сидни Шелдон, у меня Литвиновский, не лег на душу, например, на уши.
А он не родственник вот. Николая Литвинова? Тому знаменитому советскому сказочнику.
Я знаю, что он родственник Натальи Литвиновой, это его мать. У них студия «Звуковая книга». Есть еще такое издательство «Подкидышев и сыновья». Они тоже интересно дают. Там у них профессиональные актеры в основном начитывают. Но вот у профессиональных актеров частенько бывает беда. Если ударения не расставлены в книге, то они ставят куда угодно. Потому что, видимо, когда роль выдается для кино, там расставлены ударения в словах.
Именно смысловые ударения, да?
Нет, смысловые, а именно ударения в словах. Самая большая проблема чтецов – это неправильные ударения в словах.
Вот мы напрямую подошли
нужен,
к роли
да.
аудиокорректора. То есть до момента, как начинается начитка, вы вступаете в игру, вы готовите вот этот текст, опять же, расставляете ударение там?
Да, мы обычно прорабатываем книгу полностью, ударение, конечно, не расставляю. И другие корректоры также. Вот, например, Светлана Бондаренко из Ростова-на-Дону, коллега моя по цеху, так скажем. Мы с ней частенько советуемся и обсуждаем какие-то проблемы по озвучке книг. Она доцент университета Ростовского-на-Дону, филолог. То есть ее знания с моими ни в какое сравнение не идут. Вот нам приходится подготавливать книги заранее. Каким образом? Конечно, нельзя прочесть всю книгу и расставить везде ударение. Это ни к чему. Потому что большинство на слуху правильное произношение. Есть определенные слова, которые чтец никак не может запомнить как ударение. Кто-то говорит вместо «черпать» – «черпать», например, да? Ну, это вот людям, знающим русский язык хорошо, это режет слух, да. Если очень много ошибок, вместо локтем, локтем, там вот это вот раздражать начинает, и ты слушаешь, и в конце концов просто убираешь книгу. Но, конечно, если книга очень интересна, если чтец очень хорош, то ты вообще забываешь обо всех ошибках, ты уже их не слышишь.
Тань, мне кажется, это вообще как бы уже такие придирки, потому что сейчас словари-то между собой спорят.
Да.
Вот недавно столкнулась, да, вот тоже готовила, кстати, тексты, ударения для озвучки. И когда мне прислали, диктор начитал очень так все красиво, профессионально, у меня начались сомнения. Как же, он же сделал одну ошибку, другую ошибку. Я полезла в словари и понимаю, что ошибку-то сделала я, а человек начитал правильно, потому что я уже где-то что-то забылась, где-то что-то, нормы поменялись. Так может быть, еще тут запариваться?
Нет, во-первых, сейчас существуют официально словари, признанные, так скажем, правильными.
Аванесов?
Аванесов. Я как раз вот против Аванесова имею кое-что.
Так.
Мы работаем, мы договорились с чтецами и между корректорами, между собой. Вот наша группа корректоров. Мы работаем со словарями. Это Зарва, Маргарита Зарва. Она дает только один вариант и строго норму, строго нормативный. Штудинер, у него словарь «Правильное русское произношение», по-моему, так точно называется. Он иногда дает два варианта, но всегда подчеркнут основной нормативный, второй допустимый. Допустимый что значит? В разговорной речи, вот мы с вами разговариваем вот сейчас, да, мы можем сказать какое-то, вот я тут не так давно ошибку сама сделала, не стала сразу исправлять, сказала не надел наушники, а одел наушники. То То есть мы все люди, мы все можем ляпнуть что-то, да, не то. И тем не менее, все-таки стараться нормы придерживаться. И если чтец будет нормы придерживаться, его поклонники, его слушатели, они постепенно привыкнут к настоящему русскому языку. Ну вот, значит, Зарва, Штудинер, Иванова. Иванова очень рекомендует для дикторов обычно, потому что она дает два варианта, но также дает много разновидностей. То есть там и причастие, и деепричастие, краткие формы прилагательных. То есть она все формы выдает. И в результате это дает большое поле для выбора правильного произношения, правильного ударения. Вот в словаре ведь тоже надо глядеть с умом. То есть да. Мы смотрим словарь и видим, дано, значит, груженный, груженный. Ну, раз даны оба, значит, и будем лепить оба. Но там написано у одного груженный – причастие, груженный – прилагательное. Причастие чем отличается? Груженный – чем, как. То есть доверху груженный, ящиками груженный, груженный – какой. Ну, вопрос это не задаем.
Это тема отдельного подкаста, да. По поводу живого русского языка. Я думаю, что мы когда-нибудь до этого дойдем.
Ну, хорошо, давайте вот по поводу этапов подготовки аудиокниги, да, дальше. То есть вы подготовили текст. А если, например, там куча всяких иностранных слов, каких-то, как у Льва нашего Николаевича Толстого, да, половина текста на французском, вот здесь вот как?
Ну, обычно мне присылают книгу в PDF, потому что издательство выдает PDF. Я освоила новую профессию, я конвертирую эти книги без ущерба для текста. Это довольно сложно, на самом деле, эта работа такая обстоятельная, то есть нужно делать и подстановочные знаки там и все такое, чтобы сохранить все знаки, все особенности текста. Вот. Я из PDF делаю Word, из Word делаю уже электронный вариант для чтеца. И когда у меня готов Word, я быстренько его пробегаю глазами, либо, знаете, автоматический поиск, проверка орфографии. Он обычно выделяет все иностранные слова, все непонятные слова. Я пробегаю и расставляю в них ударение большими буквами. То есть, вот, например, Густав Малер. Потому что один чтец или другой может произнести Малер, Малер и начать Густав. Вариантов до 40 вариантов могут выдать просто тебе фамилии, произношение этого. И на самом деле, если длинная фамилия, ударение можно просто на каждом гласном звуке ставить, да? И поэтому заранее расставляю в именах, в названиях, которые необходимы, и, конечно, в тех словах, которые традиционно ударяются у нас неверно чтецом, потому что он в определенном окружении живет, в определенной зоне страны нашей, да, где свои особенности речи. У меня один на Урале живет, другой в Татарстане, третий в Воронеже, четвертый в Питере, пятый в Москве. То есть они все по-разному говорят. У них свои местные особенности есть. Как-то был у меня чтец, но это такой был мимоходом, но он всегда произносил слово «трава» с ударением на первое «а». «Трава». Я говорю, почему «трава»? Я не... А он говорит, а как?
«Травы, травы, травы».
Да. У них только так произносят на юге России «трава». Поэтому трава у него и была всегда. И это неистребимо, а там просто 200 раз это повторяется. Конечно, стараюсь, если поймала какую-то ошибку вот в начале записи, то срочно сообщить чтецу по скайпу или по электронной почте, или по телефону, что вот не делай дальше эту ошибку.
То есть они вам присылают по главам, то есть начитали главу там или там сколько-то, да, и на проверку. Да,
ну,
да?
Обычно присылают так. То есть как только, ну, не сразу у меня чтеца идет, а чтеца идет сначала звук режиссер, он чистит все это. Потому что, сами знаете, что такое разговор в микрофон. Там все, что угодно может попасть, все, что угодно. Вплоть до эмоциональных вскриков, не всегда цензурных. И поэтому до меня редко нецензурные выкрики доходят. Но иногда бывает, да. Не успел остановиться, а звукорежиссер не заметил. Мне уже приходят чистые файлы, но все равно что-то остается незамеченным. Где-то шлепнул губ. Губами чтец, где-то вздохнул слишком громко, где-то телефон зазвонил, что-то упало. Вот, то есть помимо этого еще вот такие технические детальки мы тоже замечаем. Интонационно, если мне не нравится, то я говорю, что, на мой взгляд, тут должно быть ударение интонационно не на это слово, а на это.
Не обижаются мастера?
Нет, конечно. Нет. Мы же команда. Это не мое желание укусить, ущипнуть, что вот я такая умная, а он такой дурачок, да? Ни в коей мере. Хотя бывает... достаточно эмоционально обсуждаем какие-то моменты, особенно не любят править чтецы, это говорить нечего, поэтому, чтобы не было никаких конфликтов в этом отношении, я сразу же даю выдержку из словаря. То есть делаю маленький сканик и ставлю в табличку рядом со словом, которое нужно исправить. Потому что раньше были баталии по переписке, длились там часами, просто обсуждали, как так или не так.
А сколько вообще людей задействовано над производством аудиокниги?
Много. Значит, вот смотрите, в издательстве работает редактор, который подбирает книгу. Он ее отправляет чтецу и работает напрямую с чтецом. Чтец начинает начитывать, и либо он сам как звукорежиссер выступает, либо у него есть звукорежиссер. Он отправляет эту книгу к звукорежиссеру. Тот уже связывается со мной, либо напрямую со мной, либо через чтеца. Мне высылаются готовые файлы. Я их начинаю прослушивать, отсылаю обратно. Чтец их исправляет. Дальше накладывается музыка. Например, Игорь Князев всегда музыку пишет сам. То есть либо подбирает, либо пишет. Он музыкант в прошлом. Сейчас, по-моему, уже музыкой всерьез не занимается, но любит ее. И все его звуковое оформление он не только для себя делает, он еще и для Ивана Литвинова для звуковой книги делает, еще для других чтецов, кто просит его помочь. После этого книга поступает, ну, может быть, в процессе этого художнику, который делает обложку. Это, опять же, у нас в команде свои люди. Кроме того, вот у Игоря Князева есть такой сайт «Театр Абуки» Игоря Князева, где мы все представлены в лицах, где выложены все книги, вернее, информация о всех книгах, которые начитаны. Какие-то можно прямо с сайта скачать, какие-то ссылки на сайты правообладателей даны, то есть всегда можно найти эти книги. Мы еще говорили, помните, о том, что как чтецы книги вообще выбирают, издательство выбирает, чтецы выбирают, кто выбирает. По-разному совершенно. Значит, издательства, да, выбирают. Они получают уже вот готовый продукт от чтеца, еще раз проверяют где-то кто-то. По-моему, Князева уже и не проверяют. Хотя, может быть, и проверяют еще раз. Ну вот Максим Доронин, например, с ним корректор работает, еще раз проверяет после нас, мало ли вдруг какие-то огрехи попадутся. Обычно это очень такие минимальные какие-то уже после работы команды случается, но все равно мы все люди, каждый может что-то пропустить.
А я вот читала, что есть еще такая профессия профессиональный читатель. Это даже не корректор, это как некая фокус-группа, да, то есть отправляется какому-то человеку, который слушает именно вот это вот эмоциональное восприятие, ну, может быть, какие-то где-то ошибки, и он дает некую свою первую такую рецензию. Это вот есть такое?
Нет, у нас такого нет. Первыми слушателями
мы. То есть это скорее корректор?
Да, корректор, но некоторые корректоры пишут отзывы, я не пишу отзывы, я не очень люблю это дело. Как бы поделиться впечатлениями могу, но голову ломаю. Мать уже некогда, просто работы много.
Не, ну, а вообще могут, посидеть. Например, там вас спрашивают те же чтецы там?
Нет,
Татьяна,
конечно,
ну
мы
чего?
Между
ну
собой.
Как?
Нет, так, между собой мы обязательно обсуждаем. Это разговор, нет, конечно.
То есть
мы
вы
каждую
так
книгу,
это,
да,
сказать
да.
Все, что думаете.
Вот Вероника Райцес, например, она всегда очень беспокоится, как прочитала, как. Это Полина Нежина с Воронежского радио. Диджей. И она вот еще занимается записью книг. Все женские книги последнее время идут через нее. То есть написаны авторами-женщинами, либо где главная героиня женщина. Потому что мужчинам трудно, конечно, читать это. Они стараются женскими голосами говорить, это не всегда удается. Иногда это забавно звучит.
Татьяна, а вы сами-то не пробовали?
Ну вот мне все время хочется
тембр
почитать.
Хороший.
Но я пока все думаю, это же надо студию, микрофон, какие-то программы специальные, это еще надо учиться этому всему. Ну, я, может быть, дойду до нашего, моего любимого звукорежиссера Олега Февралева, которого я знаю 100 лет, и, может быть, я попрошу его научить меня это делать.
А почему хочется-то? Вот есть книга, которую никто никогда не озвучивал,
да,
а хочется ее вот,
да,
чтобы услышали?
Например, мне очень хочется книгу «Бри» на «Почтальон» озвучить. Есть фильм, но он недостаточно хорош для этой книги. Книга великолепная. Я очень люблю тему апокалипсис. То есть не то, что сейчас вот это дается массово, а настоящее. Вот мы сейчас озвучили Джону Уиндем «День Триффидов». И вторая книга, она раньше выходила под названием «Отклонение от нормы», теперь она называется «Куколки» в новом издании. В переводе Стругацких. Это вообще великолепно. То есть прекрасная литература. Книга написана в 1952 году, и она настолько сегодня актуальна, не хватает только сотовых телефонов. Все остальное, как бы, оно абсолютно актуально. актуально для сегодняшнего дня. Особенно обстановка сама, вот и политическая там, и все вот это описано. Все это очень интересно. Но очень много сейчас поделок именно, в основном с попаданцами. Либо, если уже апокалиптика, то зомби какие-то появляются бесконечные, которые уже достали просто эти зеленые человечки.
Не отсюда все придет апокалипсис, да, товарищи.
То есть вполне достаточно того, что вот существует и так, и что может случиться. Зачем еще придумывать этих зомби-вампиров? Ну, каждому свое. Кстати, про вампиров книги есть великолепные. Например, Сапковский Анджей, «Ведьмак», его сериал мы озвучивали с Кириллом Головиным с первой до восьмой книги. Великолепная книга. Просто великолепно литературно.
Вас вообще не пугает, что люди совсем перестали читать книги? Ну, вот сейчас уже перестают читать, и многие педагоги, вот взрослые люди бьют тревогу, что дети вообще не воспринимают книги.
Ну, не то чтобы пугает. Это, к сожалению, веяние времени. Но вспомним, в 16 веке тоже далеко не все читали. И ничего, человечество выжило. Я надеюсь, что те, кому это надо, не будут читать.
Тань, вы в Японии ведь очень часто бываете. У вас там живет дочь. Вот расскажите, читатели японские, они вообще что читают? На каких носителях? И как много?
Вы будете смеяться, они читают манго в основном. Это комиксы. Это такие толстенные книги с картинками, где слова написаны в пузырьках. То есть, если книга обычная, то это обычно по какой-то специализации. Литература специальная. Вот у меня дочь, когда лежала в роддоме, она читала там книги, потому что на сохранении лежала довольно долго. Ей было нечего делать. И она читала книги. И к ней приходили соседки по соседним палатам, приходили: «А что ты читаешь?» Она говорит: «Ну, просто книгу». «Как? Это что?
Без
это
картинок?»
Вот ты, да. «Да, ты для чего читаешь?» Собственно говоря, они даже не могли понять, для чего она читает книги. Если это не по профессии, это не для увеличения как бы объема знаний, то зачем тогда читать-то, собственно говоря?
Ну, а почему так?
Вот, ну, вот у них так вот сложилось как-то вот это традиционно, потому что манго же появились именно там, и они не просто распространены. Это основное чтиво сейчас. Вот ты придешь в книжный магазин, в основном эти книги лежат. У меня у внучки очень много, все вот и мифы Древней Греции, там, и исторические книги, они все вот в таком формате сделаны.
Ну да, сейчас, кстати, вот этот Ларри Гоник, по-моему, да, у него очень много комиксов именно научных, то есть химия, там, история.
Да, да.
И говорят, что, ну, просто они очень популярны.
Потому что современный человек, самый современный, это молодежь вот от 10, кто уже начал читать, более или менее от 7 и до 20 лет, они просто не в состоянии долго сосредотачиваться. Слишком много информации. Информация, ну, что такое время? Это количество информации, поданное за определенный отрезок времени. И почему время настолько уплотнилось? Да потому что информации столько, что мозг не в состоянии все переработать. И поэтому дети не могут долго сосредоточиться, на мой взгляд. Я не психолог, не физиолог, но вот мне кажется, что именно из-за этого они не могут сосредоточиться на длинных текстах, и поэтому они не могут читать. Ну, не все. У меня внук любит читать, и младший очень. Старший иногда читает книги, а младший Гарри Поттера вдоль и поперек. Ну, хотя бы Гарри Поттера.
А аудиокниги, да, да, в Японии вообще, они вот существуют?
И вообще в мире как?
Они везде существуют. В мире очень распространены. Если вы посмотрите на иностранных языках, их много. Вообще вот в Европе, например, долгое время существовали и сейчас существуют и очень активно они используются везде, литературные чтения, живые литературные чтения, когда либо актер, либо сам писатель приходит и где-то в библиотеке, в каком-то зале, в каком-то клубе они читают. То есть определенные клубы любителей вот книг, чтений. А, например, в Америке это вообще традиция очень давняя. Как только радио появилось, в отличие от советского радио, американцы очень быстро сообразили, как можно деньги на этом зарабатывать. Они начали записывать длительные сериалы радио. В 37-м, по-моему, году был такой смешной случай в Америке. Записали спектакль по вторжению марсиан, по «Человек-невидимка». Уэллса, да, по Уэллсу, по Герберту Уэллсу записали, значит, «Вторжение марсиан» или «Пришествие марсиан» спектакль. И, не предупредив, что это спектакль, пустили как начало спектакля, как новость. И там такая паника в Америке началась по этому поводу. Марсиане прилетели и вторгаются на Землю. То есть, вот видите, как бывало. Стивен Кинг, например, сам прослушивает до 20 аудиокниг в год. И он считает, что это самый лучший формат на сегодняшний момент. На самом деле, все-таки вы получаете и информацию, и вы знакомитесь и со своим языком, и со стилями, и все равно оцениваете литературу.
Ну, ведь вот восприятие-то, да, у каждого совершенно разное, да, то есть вот аудиалов это ведь 10%, по-моему, согласно статистике, среди всех. То есть кому вообще заходит, да, вот, ну, просто круто именно слушать. Ну, это же не такой большой процент. Или это все-таки вот, ну, наверное, нюансы времени, да, когда человек в автомобиле, везде.
Я думаю, что
везде,
нюанс времени. И я считаю, что аудиокниги, это намного круче, чем просто телевизор белым фоном работает. Вот.
А подкаст гораздо круче, чем радио. Слушайте. Не, смотрите, вообще, а подкасты, вот вы, вот мы вас позвали, да, мы сейчас сталкиваемся с тем, что, ну, как бы иногда приходится людям в нашей глубинке объяснять вообще, что это такое, формат, да, что вот
а
вам
что это такое, мне надо объяснить. То есть я знаю, что это какие-то MP3-файлы, но я сама не сталкивалась с этим. Что такое подкаст?
Владимир.
Ну, это фактически аудиокнига. Часовой радиоэфир фактически, да?
Опять же, на какую-то тему.
На какую-то тему определенную.
То есть, есть приложения специальные, где это все можно... Подписываешься точно так же, как Литрес, только вот там книги, а здесь выпуски, вот как мы делаем с вами, да? С интересными людьми.
Также аудиокоррекция.
Звукорежиссеры.
Да-да-да, и редакторы.
И редакторы.
Нет, ну это интересно, когда можно поговорить на любую тему, просто прийти вот так вот, ребята, давайте поговорим об этом.
Да-да-да.
Ведь, собственно говоря, если официальное радио, то там же все программа рассчитана на определенное время, да, на определенного слушателя.
Цензура, реклама.
Да.
А вот, кстати, да, по поводу цензуры и правообладание. То есть вот люди, которые по своей инициативе начитывают аудиокниги, они как решают вопрос с правообладателями, с авторами, вот ныне здравствующими, например?
Здесь, конечно, есть сложности, потому что ты просто от души начитал книгу, тебе понравилось, ты начитал, ты ее выложил, но ты нарушил права издателя.
Что, прям штрафуют?
Это раз. Могут и оштрафовать, пока нет, потому что в основном-то это начитываются книги, либо не переведенные у нас, просто до издателей западных это не доходит. У нас же есть целая группа независимых переводчиков. Они свои фамилии не называют, но они неплохо работают на самом деле. Некоторых уже приглашают и издательство. Ну, кстати, с переводами сейчас... Ой, какая беда! Какая беда с переводчиками. Вы будете смеяться. Вот, это любимая у меня фраза. Вы будете смеяться, потому что недавно я редактировала перевод. Русский переводчик, в общем-то, профессиональный переводчик, сделал перевод книги. Значит, как переводят у нас переводчики? Видимо, редакторы теперь не работают с ними совсем литературные, а сам переводчик, он, собственно говоря, не обязан за этим отслеживать. Это повторы. Значит, герой сначала встал, потом сделал шаг, затем повернулся, потом, затем, сначала эти слова на 800 страниц повторяются 1200 раз каждое. Вы представляете? То есть вот это ты слушаешь. Зачем это вот мне показывать, как робот делает каждый шаг? Наверняка у автора этого нет, но у переводчика малый словарный запас.
А может, это вообще программа переводит, нет?
Нет, программа не переведет. Это точно. Я пробовала переводить при помощи программы. Я свободно читаю по-немецки. И просто вот для эксперимента переводила. Там даже вот такие маленькие аннотации, это так смешно переводится. Все, да. Нет, это не то. Как бы хорош ни был автоматический переводчик, он не тонкости. Нет, нет, просто переводчик, он делает практически подстрочник. Но то, что буду идти, да, это уже вот... Или он начал подниматься по лестнице, ну... Начал. Это когда же он закончит-то ее, этот процесс? Ну, в общем, очень много лишних слов. И еще переводчики очень боятся длинных предложений. Обороты причастные, депричастные. Они все убраны абсолютно. То есть вот фраза короткая, 6-7 слов, и все, и точка стоит. Поэтому, чтобы вот обернувшись, так потом обернулся. Зачем писать «обернувшись»? А вдруг он неправильно напишет там, в конце не поставит этот мягкий знак после «ше», да? Вот так вот тут сложности. Или вместо «и», «ы».
Ну, то есть это должна быть еще одна это, единица творческая, это редактор, который потом за переводчиком
почищает.
Да, но, к сожалению,
на редакторах экономят, на корректорах экономят. Обиднее всего, когда присылают из издательства новую книгу, там ошибка на ошибке, запятые расставлены вот просто от балды, вот такое впечатление, что плюнула сюда, а вот тут поставлю запятую, а вот тут тире суну.
Ну, вот вы говорите, что все равно слушатель, да, читатель голосует. То есть голосует иногда рублем, иногда там количеством скачиваний каких-то. Но тогда почему экономят на всем этом?
Ой.
Или у нас вот с другой стороны, ведь тоже читатели-то такие люди интересные. То есть они, с одной стороны, хотят озвучку хорошую, да, но с другой стороны, чего бы подешевле.
Ну, Россия. Может быть, и так. Они видят ошибки, и многие говорят, господи, читать невозможно. У меня есть знакомая, которая с карандашом сидит, она филолог, и расставляет запятые там, где
книга.
Надо. Она говорит, я не могу иначе читать, пока не поставлю запятую. То есть, сколько труда.
Ну да, редакторство – это уже диагноз на всю жизнь.
Я как-то искала подходы к издательству, чтобы работать корректором литературным, корректором, редактором. И у меня знакомая в Москве есть, которая многие годы работала в издательстве, она говорит, зачем тебе это нужно? Платят копейки, берут девочек с филологическим образованием только-только со студенческой скамьи, а то и студенток. Они еще не наработали. Я не говорю, что они неплохо учились, они просто не наработали. Это опытом, с опытом приходит. У меня нет филологического чисто образования, у меня литературное образование. Это другой литературный работник. Это человек, работающий с литературой. Каким образом, неважно. Вот. Но я не филолог.
Не, ну говорят же, есть еще, да, это как языковое чутье.
Есть.
Да, то есть
это
вот не
есть,
зная
точно.
Правил, человек четко понимает, что вот это неправильно, а это правильно.
Да.
Это все, конечно, напоминает мне режиссеров, актеров озвучки. Вот то, что сейчас происходит у нас с сериалами, то, что озвучивают, переводят. Вот практически все то же самое. Что и перевод хромает, и озвучение хромает.
Это же все схоже,
да,
конечно.
Да, да, да. И кто-то все равно потом добивается, типа как Кураж Бомбей, каких-то вот высот.
Своих
да?
зрителей.
То есть сначала он делал это незаконно.
У них есть удачные, конечно.
Нет, он сначала это делал незаконно, а потом его взяли и забрали.
Теория большого взрыва в другом переводе.
Ну, конечно.
И озвучки
а как я встретил вашу маму.
Интернет, конечно, помогает вот в этом моменте, чтобы можно все-таки подняться до определенных высот профессиональных, чтобы о тебе узнали. То есть, если о тебе начинают говорить в интернете, значит, ты уже достоин того, если положительно говорят.
Это хорошая параллельная реальность для некоторых.
Татьяна, ну вы можете работать, в принципе, наверное, из любой точки мира, да?
Погоди, можно вот мы не договорились что-то сказать?
Это мечта просто, мне кажется, любой женщины.
Вот секунду. Матерные слова. Можно я задам этот вопрос?
Можно.
Если они присутствуют, их озвучивают?
Да. Чтец озвучивает совершенно четко, как в тексте написано. Но некоторые чтецы, они это запикивают. Вот Игорь Князев, он себе не позволяет выпустить. То есть он начитывает полностью, как есть в книге. Вот тот же текст, там очень много было мата. Поэтому я ставлю время, там 13 файл, 11:21, мат, запикать. Он запикивает.
А если это ведь может быть частью?
Это часть, но тем не менее кто-то
запикивает. Неотъемлемой частью.
Режиссерская версия.
Да, например, Кирилл Головин никогда не запикивает.
Ну, то есть вы ставите возрастную вот эту вот маркировку,
конечно,
да?
Конечно, 18+, и все.
Ребята, да,
и обязательно написано, присутствует нецензурная лексика. Обязательно ставится такое ударение на это. Вот оно есть.
Ну, вот,
шикарно.
Кстати, Вова начал как раз нашу чудную рубрику «5 дурацких вопросов».
«5 дурацких вопросов».
Сколько звуков можно не выговаривать, если ты чтец аудиокниг?
Ой, бывает, что не выговаривают и много, глотают просто слова, но я торможу на этом. Потому что, когда вместо «будет» звучит «будет», это очень неприлично.
Ой, это моя проблема.
Вот. А это у многих проблема, и у профессиональных чтецов проскальзывает. Но с этим надо бороться.
Если вы аудиокорректор, значит, что вы глубоко начитанный человек?
Ну, это должно быть, да. Потому что мне приходится не только слушать, но и читать, мне же текст перед глазами. Я за этот Только за этот год я сделала вот на сегодняшний день 35 книг.
Угу. Когда придумают картинки для аудиокниг?
Вот не хватает иногда.
Ну, когда, я думаю, что в процессе, когда картинки придумывают, в общем-то, есть книги, которые требуют иллюстрации. Без них, например, «Дом странных детей», совершенно великолепные книги. Там фотографии этих странных детей, то есть уродцы там какие-то, летающие девочки, исчезающие мальчики. То есть это старинные фотографии, я не знаю, насколько они реальны, но они в книге присутствуют. И, естественно, тогда это дается дополнительным файлам и к аудиокнигам. Ты можешь открыть в интернете и посмотреть это все. То есть это тоже необходимо. А обложки, они видны на проигрывателях, хорошо.
Обложки – это ладно.
Это святое. Чем интереснее обложка, тем интереснее книга.
Как реагируют чтецы на критику озвучки?
Очень остро, очень. Все чтецы очень остро относятся и ревностно относятся друг к другу, на мой взгляд. Вот.
То есть этого похвалило, этого поругало? Да как это так?
Нет, их нельзя никого не хвалить. Они очень хорошо работают, они молодцы. Нет, они просто молодцы, потому что эта работа нелегкая на самом деле. Нужно успеть все и перевоплотиться, и увидеть. Нет, вы сами представьте, попробуйте просто вот сесть и начитать. Да?
Так, они предварительно-то читают этот
Нет.
текст?
Нет. Чаще всего большинство, вот те, кто работает постоянно над книгами, они начинают с чистого листа читать.
А
сразу.
Производительность, вот сколько, например, там час готовой продукции, сколько на этот час требуется времени, вот, чтобы начитать?
Например, Игорь Князев, он любую книгу читает с листа, сразу. У него огромный просто опыт, у него уже там начитаны тысячи и тысячи и тысячи часов.
То есть час работы, час выхода?
Час работы, час текста. Ну, может быть, там останавливается на какие-то перерывчики небольшие. Вот. Я знаю, что он спокойно 5 часов может в день сделать, начитать.
А вы сколько можете?
Я могу проверить из этих 5 часов. Ну, я могу 5 проверить, но для этого мне надо в 8 утра сесть за работу и в 2 часа ночи отключиться. Вот.
То есть, глаз не замыливается? Это... Вот, вернее, ухо.
Нет, все равно я иногда бывает, думаю, я устала, наверное, плохо. На следующий день переслушиваю последний файл обязательно, потому что если долго работала, надо переслушать. Нет, не пропускаешь ничего лишнего. Пропуски, конечно, бывают все равно, даже иногда повторы. Вот чтец одну фразу прочел и вторую, но в этот момент тебя позвали, тебе позвонили, тебе какая-то мысль пришла в голову, ты думаешь, да, сейчас я остановлюсь, а потом что-то отвлекло, и все можно пропустить.
То есть, а было такое, что мучительно стыдно было за пропущенную какую-то ошибку?
Да, но это была не моя ошибка, но я мучилась, выпила ведро валерьянки, потому что слово на букву «Б» проскочило в книге в «Ведьмаке» Кирилла Головина. Мы начали разбираться, я говорю, Кирилл, ну я не могла это пропустить, ну никак не могла, все что угодно, но это я не могла пропустить. Выяснилось, что мне прислал чищенную запись звукорежиссер, а править начал по нечищенной. И нечищенную выпустил, но перепутал. И в результате получилась вот такая вот дикая накладка совершенно. Нам пришлось с перечитателями извиняться, потому что там был очень эмоциональный, ладно бы просто слово, там был очень эмоциональный выплеск. И несколько раз повторы и плевание в микрофон, и все вот это вот было.
Не знаю, мне кажется, уместно употребленное хорошее русское слово,
конечно,
оно придает много плюсов.
Ну, извините, если кирпич на ногу упадет, мало кто скажет «мама».
Я вот вспоминаю замечательный монолог в фильме «Изображая жертву».
Это да.
Это святое.
Это да. Да, советуем.
Нет, просто есть такие моменты, когда действительно нецензурное выражение, оно тут было, оно должно быть, и без него ну никак не обойтись. Вот просто никак не обойтись.
Ну, насчет нецензурщины будет очень много споров, на самом деле.
А вот споров будет много, я согласна, но это русский язык, и это часть русского языка, разговорного русского языка.
Честно говоря, даже тему мата,
это подтянуть можно
испортили,
все.
Потому что, когда это становится связками между словами, ну это грустно. А когда это в тему,
знаете,
вкусно.
Я училась в Литинституте, у нас была одна преподавательница, которая так вкусно материлась по культуре речи. Специалист.
Специалист.
Она так это делала, что вот мы просто сидели и заслушивались. Но это должен быть талант, чтобы это вот естественно все выплескивалось. Но я согласна, что мат просто так, без дела, просто сунутый для эпатажа, он не играет никакой роли, он только развращает и портит литературу. Но в настоящей литературе такого быть не может. А сам издат – это сам издат, извините. Там уж чего наплюют, то и наплюют.
А когда роботы начитывают книги, вот вы сталкивались с этим? Вообще они имеют, они востребованы?
Нет. На серьезных сайтах везде запрещены все эти Николаи, Маши, все это запрещено, потому что они не передают ни интонации, ничего. Робот для чего, если тебе инструкцию нужно перевести и начитать, что не можешь глазами посмотреть, слишком мелко написано. Ради бога, пусть робот начитает.
Робот – это когда что-то не можешь.
Ну что, я думаю, что вот мы добрались как раз до топа лучших книг. Угу. Татьяна, посоветуйте нашим слушателям, потому что вот много всякого ширпотреба, которое на это жалко времени просто. Да, но мы покупаем, мы начинаем что-то слушать, потом думаешь, да зачем я потратил столько времени? Давайте от вас, человека знающего, опытного, десяточку накинете нам книг, которые стоит must-have послушать.
Салман Ружди, «Золотой замок», великолепная книга. Это и триллер, и шпионский в какой-то степени роман, и роман-авантюра, великолепный роман, хорошим языком написан, хорошим английским языком и с хорошим переводом, что очень немаловажно. Дальше меня поразил Глуховский. Книга называется «Текст». Просто и непритязательно. Это замечательная драма на сегодняшний день. Это просто Достоевский. Я очень рекомендую всем почитать. Что больше всего меня тронуло, меня порадовало, это прекрасная стилистика, прекрасный русский язык. Кстати, с вкраплениями и нецензурного русского языка. Дальше хочу напомнить такого писателя интересного. Валиулин. Я сейчас не помню его имя. Русский писатель Валиулин. Он написал две книги. Вот мы озвучивали книгу «В каждом молчании таится истерика». Совершенно замечательная история жизненная такая, любовная история, современная история. Книга очень современна и по стилю, и по всему. Я считаю, что это обязательно нужно читать. С Вероникой Райцес мы озвучили книгу немножечко необычную для меня, потому что я таких книг давно не встречала. Так скажем, национальная литература. Автор Марина Ахмедова. Книга называется «Камень, девушка, вода». Рассказ о современном дагестанском селе. Написано великолепно обо всем. Здесь, может, не совсем современно, может быть, лет 10 назад такая история. И боевики, и современный уклад жизни современного села. То есть это вообще просто интересно узнать наше многонациональное государство, как живут другие нации. Потому что мы зациклены на себе, но ведь это же интересно посмотреть, как соседи живут рядышком совсем с нами. Мы туда ездим отдыхать на юга, хотя бы узнать, чем люди дышат. Следующую книгу. Я уже говорила, Джон Уиндем. Это старая книга, не новинка, но она новинкой стала в этом году в аудиосезоне. Я считаю, что обязательно и «Куколок» послушать нужно, и «День Триффидов». Великолепные книги. Потом Генри Лайон Олди. Это, по-моему, парочка писателей украинских, работающих под этим псевдонимом. Мы озвучивали с Дмитрием Игнатьевым их книгу «Свет, мой зеркальце». Великолепное зазеркалье. Такая Алиса в стране чудес в мужском обличии. Очень интересная философская вещь. Олди вообще опираются на индусскую философию во многом. И любители вот такой вот и сложной, и завлекательной, и увлекательной литературы, я думаю, что с удовольствием послушают это. Я бы еще порекомендовала, конечно, «Ведьмака» Анджея Сапковского, потому что сказка очень интересна. Очень колоритные, очень выпуклые герои. Это всегда привлекает, то есть зрелищно. Замечательная совершенно книга была «Письма Ван Гога к старшему брату». Эта переписка, она настолько показывает культуру конца 19-го, начала 20 века. Удивительно. А еще дала возможность мне на Ван Гога взглянуть совсем с другой стороны. То есть для меня это был художник, который отрезал себе ухо. Все. Что мы еще знаем, да? А там вот как он работал с цветами, как он их подбирал. Вообще, как тяжело ему жилось, не только ему. Отношения между всеми художниками. Мане, Моне. То есть
конечно,
все они между собой. Да. Вообще, что такое экспрессионизм? То есть из этих писем, именно письма, они живые, они богатые такие, вот очень сочные. А потом...
Десятая.
Десятую книгу. Это уже десятая у нас пойдет? О, как мы быстро дошли.
А вот ты считаешь,
а вот для детей? Нет, я сейчас считаю. Я просто вот еще думаю, а для детей-то ведь вы тоже, наверное, что-то озвучиваете?
Для детей, да. Но для детей это то, что Игорь Князев делает, Крапивина. Я считаю, что всем детям до 10 лет надо эти книги обязательно послушать, чтобы они они выросли хорошими людьми, они должны слушать Крапивина. Это замечательно, это фантастика. Но фантастика, она живая такая, несмотря на то, что написано в 60-е, 70-е, 80-е годы, она и сегодня такая же. Вот. Кстати, большой совет всем. Занимайтесь домашним делом. Скучным, нудным или не нудным, но монотонным достаточно. Да? Варите обед. Вот есть специальные сейчас приспособления такие всяческие для аудиовоспроизведения. У меня, например, китайская коробочка, которая стоила там рублей 300, наверное. Маленький такой радиоприемничек, куда суешь флешку, и ты слушаешь книгу. Гладите белье, слушайте книгу. Много аудиоспектаклей, не только книги. То есть книги, да, длинные. Можно рассказики короткие на 15-20 минут скачать. Можно спектакли до 40 минут скачать. Ради бога, выбор огромный. Это вам радость доставит. И я думаю, что понравится всей семье. Как раньше были дома, сидели у печки и читали книгу всей семьей. Послушайте всей семьей такую книгу. Вам будет хорошо.
Как вы думаете, вот будущее аудиокниг? Вот мы сейчас смотрим на тенденции такие, что вот с кинематографом тяжеловато становится. Очень много проходных фильмов, да. Сейчас делается больше упор на сериалы. Театр также в таком подвешенном состоянии. Обычного человека туда просто не затащишь, потому что это неинтересно. Людям просто перестает быть интересно. Какое будущее у аудиокниг?
Я думаю, что классика, она никуда не уйдет, потому что это всегда было востребовано и будет востребовано, хотя бы в силу того, что в школе это проходит, и дети иногда слушают. А с тем, что засилие сейчас не литературной литературы, то же самое, что не театрального театра и не художественного кино, да. Причем не художественного в кавычках, потому что оно, по сути, вроде как художественное. Я считаю, что период этот пройдет, но временно. Бывали такие моменты, когда, возьмите, например, 18 век, рассвет только к концу века наступил литературы. В начале века был, потом середина провальная совершенно. Там вот я ходила в наши архивы музейные и смотрела книги, изданные в 1840-30 году. В основном это дамские глупые романы и анекдоты. Сейчас то же самое. Это вот...
Мыло и стендап, да?
Да, да. То есть это пройдет, потому что нельзя же все время питаться шоколадными конфетами. В конце концов, даже самым любителям сладкоежкам это надоедает. Хочется соленого чего-нибудь, огурчика с хлебушком. Так и тут захочется исконного чего-то своего и серьезного.
Все циклично.
Конечно.
Да.
На этой философской ноте мы прощаемся. Татьяна, спасибо большое. Было очень интересно, на самом деле, вот прикоснуться к этой теме, которая вроде бы слушаешь книги.
Вы хороший рассказчик.
Спасибо. Мы будем ждать книгу все-таки в вашем исполнении. Я думаю, что пусть эта мечта осуществится. И я думаю, что много у вас будет слушателей. Спасибо большое. Еще раз хочу сказать нашим слушателям, что нас тоже можно слушать, когда вы гладите белье, едете в автомобиле, занимаетесь какой-то рутинной работой. Пожалуйста, включайте. Мы есть во всех приложениях. Ссылки есть, а какие-то обсуждения, мнения, комментарии, пожалуйста, в группе ВКонтакте. Группа называется «Подкаст Красная Горка». Будем очень рады послушать, что вы читаете, что вы слушаете. Вообще, что вы думаете об сегодняшней теме.
Да. До новых встреч.
Пока-пока.
До свидания.
Кафе «Красная Горка».